Всем привет! Я наконец вернулся из полуторамесячной ссылки в Китай. Я снова с вами, дорогие мои ведущие и слушатели. 27-й выпуск. Да-да. 27-й выпуск подкаста, и это май 2015 года. Вернулся я, кстати, к одному из самых долгожданных выпусков ISIS против OSPF. Вообще, тема звучит немного по-другому. Ну, мне просто хотелось сказать это. Гостем нашим будет Алексей. И это не просто какой-то там Алексей, это самый что ни на есть Кротов Алексей. Встречаем Леху аплодисментами.
Ура!
Ура! Всем привет.
Для тех, кто вдруг пропустил, Леша — это автор цикла Let's Lab, USXR и 4 выпуска про ISIS. Но он опрометчиво предложил выбрать тему следующего выпуска и включил варианты QoS. Увидели, что там творится и в ВК, и на нашем сайте?
Да-да-да. Просто КОС всех забарывает.
Да.
Я буду записывать его вечно. Там будет, наверное, 10 выпусков. Больше, чем по полчаса. И, ну, я думаю, через год я его могу записать до конца.
Мне бы в этом году закончить LTVPN. Статья уже готова. Надо только видео дописать. У меня нет времени на него. В общем, Леша, как настоящий мужчина, ты тебе на LinkMap должен жениться после таких обещаний.
Ну, у Наташи есть парень, кстати, так что не выйдет.
Наташа?
Ну, она же единственная женщина.
Единственная представительница,
да? На ком можно жениться, блин, к
ней? Да.
Ладно, не будем затягивать. Наташа, какие у нас сегодня новости?
Новости у нас сегодня короткие. Ну, во-первых, компания Huawei анонсировала новое решение для интернета вещей. Это операционная система LiteOS. При размере прошивки всего в десяток килобайт она будет поддерживать автоматическое обнаружение доступных сетей и автоматическую настройку сетевых подключений. Благодаря нетребовательности к железу она может встраиваться в любые физические объекты, независимо от их назначения, от умной одежды с гибкой электроникой до промышленных систем контроля и компонентов класса «Умный город». Главная особенность операционной системы – это упрощенное межмашинное взаимодействие посредством LTE и других беспроводных интерфейсов с низким уровнем энергопотребления. Кстати, тут у меня возник вопрос, действительно ли у LTE такой низкий уровень энергопотребления?
Ниже, чем у 3G, это правда.
Окей. Далее – это обработка событий в режиме реального времени и поддержка нескольких профилей настроек, ну и также интегрированная среда разработки. То есть рассчитывается, что так как операционная система весьма мала в объеме и может быть встроена куда угодно, то есть прямой путь к этому самому интернету вещей.
Давай повторим размер 10 килобайт.
Да, 10 килобайт.
Ну еще надо сказать, я что-то пропустил, не сказали, что исходный код будет открыт, поэтому возможно, что и выстрелит.
Что разработчики смогут все свои устройства там сами настраивать, там, что им нужно.
Какой толк конкретно Huawei, если будет бесплатный код? Утюги производить сетевые?
Ну, они создают стандарт для будущего, то есть закладывают, грубо говоря, основу, потому что, ну, как я поняла, нет еще никакой такой подоплеки развитие интернет вещей.
На самом деле, Huawei-то он очень сильно расширяет свои горизонты, сферу своего производства. Поэтому вполне возможно, что в будущем они будут производить и что-то, во что они будут эту операционную систему встраивать. То есть она нам им нужна как первый шаг к этому. Как вариант.
Я просто ремарочку такую ставлю. Сама по себе операционная система без соответствующих приложений к ней, она, ну, не ценна. А вот если создать соответствующую среду разработки, как там Google Play или там этот маркет у Apple, соответственно, можно будет это каким-то образом дальше коммерциализировать. А самый простой способ затянуть людей, как бы, ну, использовать их операционную систему как базу для построения приложений, это сделать ее бесплатной и открытой.
В общем, у них все получится.
К слову о маленьких вещах. Я тут недавно, когда был в Китае, заехал в Шэньчжэнь. в Шэньчжэне есть выставочный центр Huawei. И там был маршрутизатор, Atom Router он называется. Я сначала не придал ему значения, потом уж когда вернулся, я понял, что там, что Atom Router это просто маленькая SFP-шка. Точнее, маршрутизатор размером с SFP. То есть вставляется там, допустим, в базовую станцию, и не нужно ставить какой-то маршрутизатор размером в один юнит, у тебя уже готовый маленький там MPLS роутер.
Ну, то есть он и в формате SFP?
Да,
то
да.
То есть он просто втыкается?
Я шел по этому выставочному центру, смотрю, золотая SFP-шка такая. Ну, думаю, типа, символ новой эпохи, там отошли наши RG45, теперь вот он SFP, золотая SFP-шка. Почитал там роутер, и снизу там какая-то балда была, похожая на маршрутизатор. Я думаю, ну, ничего такого не особо, не он маленький. А потом уже вернулся в Россию, я прочитал, что Atom Router — это роутер форм-фактор SFP.
И он у него прям, ну, полноценный роутер?
Ну, как полноценный? Чтобы подключить какую-нибудь там одну ноутби, наверное, достаточно. То есть производительность у него, естественно, будет не какая-то суперская. Но MPLS на нем есть.
Окей, идем дальше.
Да, давай.
Всем нам прекрасно известная компания Cisco Systems объявила об уходе Джона Чемберса с поста главного исполнительного директора после 20 лет работы на этой должности. Как сообщается в пресс-релизе компании, 26 июля его место займет Чак Робинс, который сейчас является старшим вице-президентом, отвечающим за бизнес Cisco в мире. Он проработал в компании 17 лет. В общем-то, достойный срок. Видимо, он заслужил это место. Ну а Чемберс останется в совете директоров компании и займет в нем должность исполнительного председателя.
Всем, кому интересна эта компания. Стабильность у него больше, чем у Путина, потому что 20 лет — это серьезно. Тем более для IT рынка, где все меняется, и нужны люди, которые быстро учатся и соображают. Чемберсу респект.
Теперь, наверное, его автографы подорожают. У меня есть целых 6 автографов Чемберса. Так что, наверное, очень скоро можно. Я просто скажу для тех, кто не в курсе. Все сертификаты ЦИСКи подписывает Чемберс внизу.
Прям вот своей рукой?
Да нет, конечно. Ну, естественно, напечатанные, но...
20 лет он этим занимался.
Просто только этим он и занимался.
Да, основная задача, да, SEO Cisco, да, это подписывать сертификаты.
Сертификаты Microsoft подписывал Билл Гейтс, что-то я не вижу, чтобы их продавали.
О, вот.
Подписи. Они просто еще не догадались, что так можно. Так, ну, в общем, дальше у нас разговор о IP во четвертом пространстве. И снова общественность заговорила о его истощении. И в этот раз у регионального интернет-регистратора ARIN, это в Северной Америке. Ну и, конечно же, неспроста. То есть уже год регистратор находится в четвертой фазе, когда у них осталось меньше /8 адресов. И теперь они подходят к новой критической отметке. И прогнозируемая дата, когда они перестанут выдавать адреса, это 15 июля. После этого получить адреса станет крайне сложно, то есть у них там останется какой-то минимальный пул. То есть, например, сейчас у них написано, что доступно 0,16 от этой /8. То есть они, видимо, там сколько, 10% себе оставят, и их будет получить крайне сложно. Ну, в общем, это еще один повод задуматься, конечно, о целесообразности внедрения IPv6. Ну, либо поиски других обходных путей, например, раскулачивание компаний, которые на заре интернета успели отхватить себе большие сети и даже не используют их сейчас.
Я прям уже себе это представляю, как знаешь, это террор по отжиманию IP-4 адресов. Че нету, а если найду?
Не, мы как-то в очередной раз, когда заходили на эту тему, там что-то была такая информация, что... То есть, собственно, изначально интернет, после того, как он перестал быть военным, он был связью между университетами. Соответственно, все крупные университеты имеют какие-то там совершенно огромные подсети белых IP-адресов, которые они не используют. Вот, наверное, с них-то все и начнется.
Может быть, у них на каждом компьютере белый IP-адрес?
Ну, вполне возможно. Почему нет?
На каждом принтере. Ну, в общем, остается, я так посмотрела, нашла один график, где написано вот про региональные интернет-регистраторы, у кого когда закончились IPv4 адреса там, или закончатся. И кроме вот этого североамериканского остается только африканский. То есть у них там еще до 2019 года хватит. Так что все в Африку. Вот, ну и пока IP-адреса заканчиваются, скорости у нас, конечно, продолжают расти. Правда, в основном в лабораторных условиях. Например, специалисты американской компании Bell Labs сумели добиться скорости в 10 гигабит в секунду, используя технологию стандарт G-Fast и две пары витых медных проводов, ну, то есть по обычной телефонной линии. Ну, правда, получилось у них это всего на расстоянии 50 метров. После этой отметки скорость сразу падает. Ну, в общем-то, они говорят, что этого достаточно для того, чтобы там вывести в подъезд и воткнуться в какой-нибудь оптический коммутатор и дальше передавать информацию по оптике.
Да, по-моему, труп уже пинают.
Ну да, мне тоже непонятно.
Действительно же в Европе очень много подключений по DSL.
Ну, а что мешает? Просто все равно надо вести оптику в дом, если вести уж нормальный канал. А по дому уж можно как-то витой парой-то обычно разойтись. Зачем с DSL-ем такие хитрости?
Ну, может быть, им нечем заняться.
Британские ученые.
Не, ну тут может быть такого плана, что, мол, то есть не как у нас там многоквартирные дома, а всякие там частные дома. У них там может быть... ADSL.
Но все равно придется вести оптику. 50 метров это же не расстояние.
Ну, 50 метров тоже, да. Да. Ну, как-то да, непонятно. Зачем это нужно, кому. Ну, давайте дальше.
Ну, в общем, напоследок у нас частичное опровержение от Nokia. В прошлом выпуске мы говорили о том, что они купили Alcatel-Lucent и собираются выпускать телефоны. Так вот, телефоны они выпускать не собираются. Да, они официально заявили, что это слова были неверно предписаны одному из их топ-менеджеров. И они рассматривают эту возможность, но точно не в 2016 году. Так что пока борьбы за рынок у них не предвидится. Все, кто хотел срочно купить себе телефон Nokia, придется еще подождать. Вот, ну, в общем, на этом с новостями у меня все.
Спасибо, Наташ. Димы сегодня не будет, поэтому рубрика «История связи» тоже откладывается на следующий выпуск. Ну, а мы переходим к нашему гостю. Итак, ISIS, OSPF. Это будет горячий подкаст. Наберитесь ярости.
Я, к сожалению, не смог подключиться к чату, поэтому если будут какие-то вопросы от гостей, вы мне их...
Да, я или Наташа будем транслировать.
Вот, и вообще я, так как потерял, скажем так, оппонента в этой битве и должен рассказать про оба протокола, я ожидаю, что будет все-таки какая-то дискуссия от участников подкаста.
Ну, да, с нами там, должна была участвовать Наташа Самойленко. Мы очень хотели устроить такой действительно батл, потому что она поклонник ОСПФ, но, к сожалению, не получилось. Поэтому сегодня Алексей будет отдуваться за двоих. Ну и за всех вообще, за всех нас. В общем, как вы уже поняли, Алексей будет нас учить плохому, а именно ISIS, как он делал уже 4 выпуска Let's Lab. Честно говоря, я его и сам люблю, но должно же быть у действия противодействие. Поэтому своим единогласным мнением я говорю, что общий костяк LinkMe будет считать, что ISIS — это страшная подружка OSPF, а твоя задача нас в этом переубедить.
Страшная подружка, это хорошо.
Замечательно.
Поддерживаю.
Ну, на самом деле, можно более интересную метафору подобрать. OSPF, он более закрыт для нового, поэтому OSPF — это такая величественная принцесса, а ISIS — это, собственно, ну, скажем так, доступная боевая подруга.
Легко доступная.
Вот. Но об этом немножечко позже.
Ага.
Собственно, я могу приступать, да?
Да, конечно.
Давай, ну, я думаю, может быть, начнем немножко о себе.
О себе? Ну, собственно, многие зрители у меня в почте, собственно, и в комментариях спрашивают, собственно, где я работаю. И дело в том, что это довольно щепетильный вопрос. Но многие уже знают на него ответ, и вектор моей будничной деятельности непосредственно связан с компанией Cisco. Я вынужден предупредить, что все мои слова и любое мое мнение не являются словами или мнением работника Cisco. Я не имею права распространять информацию по рабочим проектам и внутреннему распорядку. Обсуждать мою работу мы еще не будем, а на вопросы, собственно, некоторые я, может быть, отвечу. Иногда я представляюсь ведущим инженером МТ Групп, но я пришел сюда в выходной день, и позвали меня как человек, который вроде как записал выпуски про ISIS. Uh-huh. Поэтому про МТ я тоже ничего не скажу, не обижайтесь.
Вот. Ты все сказал, но больше ничего говорить не будешь.
Да, я человек-загадка. Собственно, скажу сразу зрителям, может быть, кого-то это сильно разочарует. Мне всего 24 года, и я не мега-мудрый дед, который все на свете знает про маршрутизацию и самолично там написал какой-нибудь драфт по OSPF. Я просто инженер, который, ну, имеет некоторый опыт в этом деле, записал выпуски, посвятил этому время, и теперь могу вам что-нибудь рассказать.
Мы слушаем.
Итак. Прежде всего, я хочу сказать, что мне сегодня придется повторяться. За 4 часа в своих роликах я успел рассказать про OSPF и ISIS достаточно много и вовсе не рассчитывал, что придется сказать что-нибудь еще. Давайте взглянем правде в лицо. Кто-нибудь из вас видел ISIS в Enterprise?
Нет.
Нет.
Вот. IGRP по всей сети оператора кто-нибудь видел?
Нет.
И, ну, думаю, даже сомневаюсь. Думаю, даже если видели, то это был не лучший дизайн, или это было как-то очень давно и неправда. Сейчас можно перейти ко второму слайду. И на самом деле у провайдеров и интерпрайза довольно много общего. Например, большой интерпрайз часто использует MPLS. Но я знаю не так много рутинг и свитчинг инженеров, связавших свою работу с интерпрайзом, и знающих MPLS и ISIS в то же время. А если они не знают, то благодаря операторским проектам, собственно, как это случилось у меня. И так уж вышло, что никто никогда не спрашивал меня на собеседованиях, чем отличается OSPF от ISIS. И, вероятно, есть более важные вопросы, чтобы не тратить на это время. Но поверьте мне на слово, если вы знаете ISIS, но не знаете OSPF, то ваши дела намного хуже, чем при обратной ситуации. Итак. Я успел поработать в нескольких интеграторах, и, вопреки расхожему мнению, многие интерпрайзы любят EHRP, а не OSPF. И вынужден констатировать, что ведет он себя неплохо, особенно с DMVPN. Я таких контор насчитал штук 6 на своей памяти, ну, которых лично столкнулся, и все они довольно известные. Многие скажут, ну, зачем себя ограничивать одним вендором, ведь EHRP — это проприетарный протокол CISC. Это ведь пожизненная подписка на эту самую CISC, и будет довольно трудно, собственно, перестроить свою сеть или как-то ее обновить другими вендорами. И, разумеется, альтернативой придет в голову OSPF, если мы говорим про Enterprise, а не ISIS. И таким образом у нас происходит целых две дуэли. В первом случае OSPF борется с EHRP в Enterprise, а во втором случае OSPF борется с ISIS в операторе. И, собственно, это довольно красиво, поэтому во многих вакансиях вы скорее встретите знания, там нужны STP, BGP и OSPF. Про EHRP и ISIS редко кто пишет, скорее всего, это будут конторы, которые их напрямую эксплуатируют, будь то оператор или тот же Enterprise с EHRP. И еще кое-что. Хочу сказать про все эти конкурирующие протоколы. Нет плохих протоколов. Ты либо миришься с недостатками протокола, получив его достоинство, либо выбираешь другой протокол. Ну, представьте, начинает интегратор или вендор поддерживать крупного оператора и заявляет им: народ, а нам больше нравится OSPF, чем ISIS. Наша первая рекомендация — это замена IGP протокола. Ну, как минимум, их пошлют. Мало того, большинство из нас никогда не представится выбор между ISIS и OSPF при построении сети. Во-первых, потому что привычная сеть уже построена в нашей стране и происходит развитие существующих. Во-вторых, это будет зависеть от дизайна, и давайте взглянем правде в глаза, кто в этом подкасте является архитектором уровня операторов и может сказать свое веское слово «я хочу ISIS».
В этом подкасте таких нет. Возможно, когда-нибудь будут.
Да, возможно. Я бы хотел, чтобы всем нравился ISIS, но я обязан знать оба протокола одинаково хорошо. потому что это моя работа. Потому что у заказчиков разные IGP, и выбор сделали за меня. Теперь, думаю, моя мысль понятна, что выбор не такой уж злободневный, но мы попробуем сегодня его как-нибудь раздуть. ISIS у нас проигрывает по простым причинам. Не все вендоры и не каждый софт поддерживают ISIS. Тот же Huawei его даже на L3 свечи пихнул, а у других попробуй найди такой функционал, его может вообще не быть. Плюс попробуйте найти инженеров, которые знают ISIS. Я уже упоминал, что люди, которые занимаются в основном интерпрайзом, скорее всего...
Они даже... про него слышали.
Да, они про него слышали, они знают, что он похож на OSPF, и кто-то им даже сказал, что он немножко быстрее.
Не, ну насчет вендоров у Juniper же, по-моему, ISIS достаточно.
Juniper любит ISIS, он его даже очень хорошо пихает во всю сертификацию, и, собственно, ну, молодцы. То есть у Juniper инженеров, которые знают ISIS, их больше, нежели там Cisco, Huawei, Alcatel инженеров, которые знают ISIS. OSPF и ISIS объединяют алгоритм Dijkstra. Фото именно
самый
этого...
Парень, который на слайде.
Да-да-да, фото именно этого, не побоюсь слова, великого для IT-человека вы можете увидеть на слайде. Именно поэтому... у этих протоколов много общего. Но давайте я поясню про ISIS, прежде чем на меня, собственно, попытаются спустить собак, и только потом будем искать отличия. И сейчас можно перейти к третьему слайду. Начинающих сетевиков знакомят с эталонной моделью TCP/IP и ее уровнями. Есть еще другая эталонная модель, она называется ASI, и она знакома еще лучше всем. Разработана она организацией по стандартизации ISO. Ее знают и используют практически все. Так вот, ISO стандартизировали не только модель, но и целый стек сетевых протоколов, работающих в рамках этой модели. Я не буду останавливаться на протоколах ASI подробно, потому что сам их знаю не очень хорошо, тем более, что полно актуальных протоколов, которыми можно забить голову. Уж простите, но мне слишком мало лет, чтобы я в таких сетях работал и мог вам что-то мудрое рассказать, да и не думаю, что это будет сильно полезно. Среди всех протоколов есть замечательный протокол, это первая строчка, он называется CLNP, Connectionless Network Protocol. И эта штука по своим свойствам похожа на IP. Маршрутизатор называют Intermediate System, а хосты в этой терминологии называют N-System. Соответственно, протокол маршрутизации называется довольно тривиально Intermediate System to Intermediate System. Протокол общения конечной станции и маршрутизатора называется N-System to Intermediate System. Какие-нибудь вопросы есть? Просто вы молчите, я...
Нет, нет,
мы внимаем просто, да.
А, замечательно. Если обратить внимание на картинку в углу слайда, то станет понятно, что CLNP, ISIS и ISIS — это кусочки третьего уровня ASI. Но там есть еще одна аббревиатура, и это аббревиатура CLNS. Connectionless Network Services — это технология, которая, внимание, описывает услуги, предоставляемые транспортному уровню. Дело в том, что CLNP, ESIS и ISIS — это кусочки третьего уровня ASI. Сверху намазывается такая магия, которая называется CLNS, и сразу над ней идут транспортные протоколы ASI. Несмотря на то, что CLNP выполняет функцию IP, адресация не одноименная. Для работы ISIS необходим так называемый Network Entity Title или NET адрес. Формат этого адреса выглядит устрашающе, он есть на слайде, вы можете на него посмотреть. И я не буду пояснять его в рамках подкаста, скажу, что это частный случай так называемого NSAP-адреса, Network Service Access Point. Отличается он, собственно, только последними двумя циферками.
Ну, грубо говоря, это как роутер ID в OSPF.
Да, можно сказать, что это роутер ID, только когда его обычно видят люди, незнакомые с ISIS, выглядит это, ну... намного серьезнее, чем какой-то IPv4 адрес, потому что это прям ужас. Но видите, к чему мы сейчас пришли. Мы имеем IPv6, которая намного страшнее, чем та строка, которую вы видите на слайде. Поэтому я даже не знаю, стоит ли бояться ISIS. Это просто 16-ричные циферки. Там есть, собственно, идентификатор, который указывает на то, что это приватный диапазон, там есть номер ARIA, там есть аналог Router ID и так называемый M-селектор, который должен быть ноликами, поэтому ничего в нем страшного нет. Ну, давайте дальше пойдем. После этого всего слушатели, которые не смотрели мои выпуски, уже схватили за голову. Когда я впервые столкнулся с SAS, я подумал, что его написал бородатый дед с другой планеты, так как ничего более антикварного и внеземного по отношению к IP на тот момент я еще не встречал.
Он же от ISO.
Ну да, он от ISO, но мы все-таки все знакомы с IC-моделью, то есть люди, когда говорят, у меня там что-то случилось на L3, все подразумевают, как правило, IC-модель.
Да, но все подразумевают модель IC, не все понимают до конца модель IC, то есть как бы нам-то ближе TCP/IP все-таки.
Да, есть такое, и можно даже завести дискуссию по поводу того, как у нас дата-линк и физический уровень делятся по-разному в этих моделях, но я бы не хотел, потому что когда я говорю L3, я подразумеваю IP и все, что связано с маршрутизацией. Когда я говорю L2, я говорю про Ethernet и все, что связано с MAC-адресацией.
Ну да,
когда я говорю...
Ну, да.
L1, я говорю о том, что у нас что-то не светит, что-то не пуляет электрические импульсы.
Оторвано.
Да, распознавать нолики и единички. Вот, только и всего. И вам, собственно, советую того же. Ну и L4, это, собственно, транспортные протоколы. Так вот, у нас есть OSPF, есть ISIS. Оба протокола делят свои владения на так называемые area. Кто знает OSPF, я думаю, не будет никакой новинкой. Собственно, внутри каждой area считается свой Dijkstra. И изменения в соседних area не влекут за собой пересчет топологии в своей area. За этим, собственно, их и делят. У OSPF есть так называемая backbone area, которая имеет цифру 0, в которой, вернее, к которой должны примыкать остальные area. То есть мы не можем соединить первую area со второй без нулевой. Мы должны между ними поставить нулевую. Соответственно, она является решением для беспредельности при ограничении пересчетов между этими самыми area, о которых я только что сказал. Не слишком запутанно получилось?
Нет, нет. Ну, нет. Нормально. В принципе, я думаю, освежили знания по OSPF, в принципе.
Ну,
хотя бы
когда
на таком
я
уровне.
CNAs давал, я на самом деле не знал о том, что у нас Area 0 это Backbone. Просто этого в курсе не было. Сейчас, по-моему, это уже в курсе есть. Я, правда, не преподаватель, я не слежу особо.
Да ладно.
Мне кто-то жаловался, да, что там чуть ли не BGP уже пихают. Так вот.
CNA есть. Ну ладно. Да, продолжай.
Ну, подожди, я сдавал в 2010 году CNA.
Нет, просто он, странно. Нет, там по-любому должен быть бэкбон, ну, в смысле, в курсе. И, ну, как бы это нельзя просто пропустить. А так там BGP-то есть, ну, на таком как бы минимальном уровне, без лаб, но, тем не менее, как бы понятия все автономные системы, там, что там еще? Конфедерации, по-моему, были.
Воу!
По-моему, да. Ну, могу врать, на самом деле. У меня тоже это как-то очень давно было. Сейчас, может, могу и соврать. Или у меня это просто от CCNP уже.
Когда я CCNP,
по-моему, были.
Конфедерации и BGP как такового. Ну, в общем, когда я читал OSPF первый раз, соответственно, я не знал про эту backbone area, но тогда я даже знал LSA наизусть. Я, может быть, не до конца понимал, что они делают, но наизусть знал. Вот. Ну, давайте теперь про ISIS. В ISIS area могут примыкать друг к другу как угодно. То есть у нас первая area может примыкать ко второй, и меня совершенно никто не заставляет создавать нулевую area. Но маршрутизаторы у нас имеют роли. L1 маршрутизаторы, так называемые, как правило, ставятся там, где нужно организовать доступ. То есть там, где у нас так называемые стоп-сети находятся, и... Эти маршрутизаторы знают только о маршрутах внутри своей area.
Но тут мне, конечно, нужно пояснить, что в ISIS есть такие же зоны, как и в OSPF, но гораздо важнее, что в нем есть вот эти вот уровни. То есть это другая, другой, другая, как сказать,
Совершенно правильно, Марат. Принцип. Это новый, скажем так, уровень абстракции. То есть, если мы его еще просто делим на area, у нас есть какая-то волшебная area 0, которая все может, все умеет, то здесь мы делим на area, но все может и умеет у нас L2-маршрутизатор, о котором я сейчас собирался сказать. L2-маршрутизаторы являются, скажем так, бэкбоном и аналогом area 0. Они знают о маршрутах во всей area, в том числе о маршрутах, полученных из L1. А еще есть пограничные маршрутизаторы, которые называются L1 и L2 маршрутизаторами, и которые являются аналогами ABR из OSPF. Напомню, ABR — это такой маршрутизатор, который стоит на границе между двух area. Соответственно, L1 и L2 маршрутизаторы имеют обе базы маршрутов и выполняют импорт из L1 в L2. Подсчет SPF в L1 и L2 ведется независимо, и пограничник, вот этот вот L1 и L2 маршрутизатор, должен считать их отдельно. Это совершенно две разные базы, которые имеют разную калькуляцию, и в зависимости от событий могут пересчитываться друг от друга независимо. Тут все понятно или надо пояснить?
А я хотел спросить, вот, ну, в OSPF, предположим, у нас бэкбон в качестве защиты от петель, а как в ISIS с этим?
Дело в том, что L2 маршрутизатор у нас знает про все маршруты не только в своей эре, но и все маршруты из других эре. То есть то, что L1 и L2 маршрутизатор импортируют из L1 базы в L2 базу, L2 маршрутизатор будет всегда знать. Бывает такое, что у нас попросту нету L2 маршрутизаторов, у нас есть только L1 и L1 L2. И, соответственно, все это замечательно работает. А бывает обратная ситуация, когда у нас вообще нету L1 маршрутизаторов, нет L1 и L2 маршрутизаторов, у нас есть только L2 маршрутизаторы, и это будет являться аналогом сети, как у SPF, с единственной area 0.
Только, так, да, здесь... только с одним бэкбоном, понятно, да.
С одним бэкбоном, да. Mm-hmm. Такая вот плоская сеть, и даже есть байка о том, что такие сети у ISIS, ну, можем назвать плоские сети, иерархические, они сходятся быстрее и лучше. Может, когда-то это и было, но потом код оптимизировали, добавили новых фишек, о которых мы сегодня еще поговорим, и случилось все несколько по-другому, и вот мы сейчас видим OSPF везде, а ISIS только у крупных операторов, типа Wimpel.com и Мегафона.
Так, а ISIS своей вот L2 эре, он получает все-таки маршруты или информацию о линках?
Нет, маршрут он должен получать. Нет, подожди.
Ну смотри, в OSPF бэкбон...
Да,
в OSPF бэкбон получает маршруты от других эре. То есть не информацию о их линках. А в ISIS как?
Ну, тут на самом деле все довольно интересно. У нас в L2 базе будут, собственно, храниться все наши LSP, которые были импортированы. И как бы тут поаккуратнее зайти-то. У нас, когда мы имеем дело с OSPF, у нас все события в соседней эре, они у нас не имеют link-state логику. То есть, если у нас что-то произошло в эре, мы можем эту эре пересчитать. Если что-то произошло в соседней эре, то нам об этом расскажет ABR, просто прислав сумму происходящего. И все сети, которые находятся за пределами нашей эре, они как бы напрямую включены в ABR для нас.
Да.
Вот. С ISIS несколько по-другому. Там в зависимости от роли будут бегать LSP. Так или иначе. Вот. Mm-hmm. И об этом я еще расскажу. Вместе с адресацией это все звучит дико страшно, но я сейчас стараюсь реабилитировать в ваших глазах ISIS. И ISIS, и OSPF по алгоритму кратчайшего пути находят соседи и выполняют обмен маршрутной информации между маршрутизаторами. Если говорить про мир с IPv4, то мы можем смело сказать, что эти протоколы по-разному относятся к тупиковым сетям. Уж простите, я их буду называть стаб-сетями, не путать со стаб-эрия в OSPF. Стаб-сети — это Directly Connected Interface, с которым нет другого маршрутизатора-соседа, но информацию о префиксе которого надо рассылать. Там, скорее всего, живут какие-то конечные хосты, И, собственно, ради них у нас и строится сеть. В префиксах этих хостах должны знать все в округе. Капитанская маршрутизация. Итак, первое корневое отличие протоколов состоит в том, что ISIS обеспечивает путь до соседа. Все стопсети соседа как бы живут прямо за ним. И автоматически считается, что если ты нашел путь до соседа, то ты можешь найти путь и до стопсети, которая за ним. Если стопсеть отваливается, то это не считается изменением в графе, построенном DXTray. И тут в игру входит понятие Partial Road Calculation. Если у нас отваливается стопсеть, мы просто предупреждаем об этом соседей. Ее вычеркивают, DXTray не запускается, и эта штука требует намного меньше ресурсов маршрутизатора для добавления и удаления префиксов в топологию, чем полный пересчет SPF. У SPF второй версии, напомню, SPF второй версии, это SPF для IPv4, мыслит несколько иначе. Для тех, кто и OSPF плохо помнит, я сейчас поясню. Линки между маршрутизаторами рассылаются как LSA первого и второго типа, в зависимости от типа среды. Именно эти LSA участвуют в построении дерева DXTray. Стабсети в OSPF V2 — это LSA первого типа, и изменение их состояния влечет за собой пересчет дерева. Соответственно, если у нас начнет флапаться стаб-интерфейс, за которым нет другого маршрутизатора, у нас будет постоянно происходить пересчет SPF. И это очень плохо, потому что на это расходуются ресурсы для подсчета, и, собственно, обмен OSA происходит частый. И всем от этого плохо, потому что сеть колбасит, она вечно сходится.
Наверное, даже многие с этим встречались в OSPF.
Да, и, кстати, OSPF V3 исправили эту оплошность, придумав новый LSA 9 для стаб-сетей. Но вы не можете использовать OSPF V3 без IPv6. То есть можно его использовать для IPv4 префиксов, но отказаться от IPv6 никак нельзя. Также в OSPF V3 сделали еще LSA 8, который отвечает за link local адреса, но это больше уже про IPv6, и его не так все хорошо знают. А некоторые вовсе делают в OSPF V2 Redistribute Connected. То есть берут нашу стоп-сеть и просто анонсируют ее как, скажем так, облако, которое к нашей сети не относится. То есть мы можем Redistribute делать из какого-то протокола маршрутизации или из статики, а можем сделать Redistribute Connected, и тогда у нас будут рассылаться не LSA первого типа, а LSA 5 типа. Но минус такой конфигурации состоит в том, что они имеют свойство разлетаться по всем area. То есть если LSA 1 живет в пределах одной area, то LSA 5 будет летать по всем area, кроме stub area. Не очень страшно вышло. Просто я не знаю. Я
просто, можно маленькое это сам? То есть Redistribute Connect, это он рассылает как E1, E2.
Да.
Правильно? Экстерн, да. Все правильно, да. Я просто что-то уже, да, немножко подзабыл. Ага.
И раз речь зашла об LSA, я могу напомнить про все, если хотите. Почему-то считается, что знают их наизусть только лютые ботаны, но это не так, знать их обязан, и это USP.
Первые три, наверное, любой вспомнит. Дальше чуть посложнее.
Ну, кто вспомнит третий LSA?
Это summary LSA.
Рома, давай.
А что, рассказать?
Ну давай. Я уже говорил, правда, о нем. Но...
Это информация, которую отсылает ABR о подсетях. Это, короче, маршруты о подсетях, находящихся в другой эрии. Вот как это.
Да, совершенно правильно. А... LSA 4 типа обычно многих хвалят на собеседованиях, когда у людей спрашивают LSA 4 типа.
Ну, это если у нас ASBR есть 4-й, 5-й тип, правильно?
Это каким образом нужно... Это маршрут, это LSA, показывающий, каким образом добраться до ASBR, если он не совпадает с твоим ABR.
Да, но, собственно, его генерирует ABR, этот LSA четвертого типа. И это тоже как бы такой summary LSA, но в нем только информация о
роутере. Да, как дойти до SBR, да.
Ценность этой штуковины в том, что мы можем, собственно, сделать такой, опять же, partial calculation и, собственно, только частично пересчитать путь, если у нас что-то изменилось по пути до наших внешних сетей. Соответственно, LSA пятого типа уже все сказали, это и один, и два маршрута. LSA седьмого типа у нас нужен для Not So Stubby Area. Он как пятого типа, только в Not So Stubby Area. Вот. LSA восьмого я уже сказал, что это линклокал адреса, и LSA девятого это, собственно, чисто такая IPv6 штука, которая решила многие проблемы с отношением к стаб-сетям у OSPF. За что респект разработчикам.
Ну, давайте на словах. Не-не-не, вот все-таки это самое вернемся. Всегда вот люди, которые начинают там учиться, да, то есть читать OSPF, вот то, что в самом начале сказал, что зачем мне знать LSI, можешь какой-нибудь пример привести, в котором вот знание LSA тебя реально выручило и продолжает выручать? Кроме собеседования.
На Джунипере на одном меня товарищ спрашивал, он просто больше с безопасностью работал, нежели с коммутацией маршрутизации, но тем не менее CCNP имел, а я в этот момент как раз люто ботал OSPF. И он меня попросил посмотреть, почему там маршрут не анонсируется. И вышло так, что действительно Junos, ну, он там старый был версии, надо отдать ему должное, что ли, 11 какой-то. В общем, он не хотел правильно формировать апдейт для такого же Junos, и поэтому мы не могли между Area поймать определенный маршрут. Просто вот LSA прилетал, и с ним ничего не делали. И, кстати, сейчас эта проблема-то не особо актуальна, но большинство багов именно в OSPF было с составлением базы данных, которую он строит, и при подсчете алгоритма. То есть действительно такие проблемы имели место быть, и трэблшутинг, он, собственно, скатывался до того, что ты пишешь show IP OSPF database, смотришь, какие у тебя есть LSA, смотришь на соседей, какие есть LSA, и пытаешься понять, почему у тебя разница есть, когда в одной area у тебя, например, должно быть все одинаково.
А выпусков 15 назад Саша Синистер рассказывал про атаку с помощью формирования особого LSA, которая направляет трафик через маршрутизатор шпиона.
Вау. Какой-нибудь там форвардинг адрес ставит страшный.
Я уже не помню, там со временем жизни, по-моему, не жизни, точнее, а номером этого LSA была приколюха. Я сейчас не вспомню точно.
А, ну вообще OSPF не очень любит, когда ему попадается что-то, чего он не понимает. Я уже говорил про доступную боевую подругу. Вот если ISS что-то не понимает, то он просто игнорирует это при подсчете и отсылает дальше своим друзьям. А OSPF может сделать так, что у тебя и соседство потушится, если примет что-то от тебя непонятное, там какой-нибудь LSA неправильный или что-то новое. Ну, в разумных, конечно, пределах, но зачастую именно тушит. Вот. Давайте дальше пойдем. Граф, который строит SPF, состоит из LSA 1 и 2 типа, как я сказал. LSA 1 несет информацию о самих маршрутизаторах и их интерфейсах. LSA 2 генерируется DR-маршрутизатором на мультиаксесных линках и несет информацию о маршрутизаторах, включенных в эту сеть. Это, собственно, важный LSA, надо помнить хотя бы их. Вот. Есть еще такая штука, как ISPF, Incremental SPF. В какой-то мере эта штука, она уравнивает шансы между ISS и OSPF, позволяя пересчитывать топологию частично для ряда случаев. Эти случаи я рассказывал в своих выпусках. Например, если у нас отвалится какой-нибудь маршрутизатор, который является, скажем так, листом по отношению к топологии существующей, то есть он стоит где-то на границе, он не транзитный никакой, то никто не будет ради него пересчитывать SPF, просто у нас есть картинка у всех в головах, которую мы возьмем и поменяем для этого случая. Просто вычеркнем из нее этот маршрутизатор и все линки, которые с ним ассоциировались. и будет все хорошо. Но дело в том, что не всегда с этой штукой все сходится довольно быстро. То есть ее не обязательно настраивать, во-первых, по всей сети. Но чем ближе у нас происходит, собственно, такая авария маршрутизатору, то тем, скажем так, сложнее ему эту картинку поменять, и сходимость даже иногда будет медленнее, чем без ASP. Но это, собственно, частный случай, их надо показывать на картинке, иначе понятно, ничего не будет, в том числе и нет. Кстати, вот мы упомянули, что мало кто помнит LSA. У ASIS блоки с маршрутами называются LSP. И они всего одного вида бывают. Просто в них... Да, Link State View. Спасибо, Марат. Просто в них есть волшебный TLV. Type Length Value. Я знаю две хорошие аналогии. Первую я озвучивал во втором выпуске. TLV — это как еда в Happy Meal. Макдональдс может обновлять меню Happy Meal, например, добавив туда IPv6 и MPLS Traffic Engineering. И это все очень похоже на BGP, который является вторым хорошим примером. Пожалуй, за это все, собственно, и обожают BGP. Туда можно поместить что угодно, хоть PE для VPLS и его сигнальную информацию, хоть IPv6 с каким-то там нестандартным нетскопом. Да, мультикаст туда можно поместить, и, собственно, благодаря этому у нас даже работает MPLS L3 VPN, потому что BGP такой гибкий, красивый, при той же 4-й версии. И только подумайте об этом, протокол интернета рулит L2 VPN, да? Совершенно сумасбродно звучит, но тем не менее
он умеет. Да. У нас будет об этом выпуск. Не знаю, в этом ли году, но L2 VPN следующий после L3 VPN.
Ну, круто, я недавно прошарил VPLS Autodiscovery и даже пришлось Джуни прочитать ради этого.
Даже знал, что это называется Compella Mod.
Да. ISIS не настолько любим, насколько BGP, но он хорошо учится. Именно благодаря этим обновлениям мы видим его в IPv4 сетях, тогда как родной CLNS умер за пределами этого протокола. Только подумайте, насколько эффективной является технология, если люди идут на то, чтобы использовать непривычную адресацию и CLNS для запуска поверх, собственно, существующих сетей и использовать его для маршрутизации IP. Мало того, огромнейший плюс ISIS состоит в том, что с ним намного проще внедрять IPv6. Он будет на уровне с IPv4. То есть у нас есть какая-то топология, маршрутизаторы считают кратчайший путь друг до друга, и поверх этого всего они уже пересылают IP-префиксы. Что IPv4, что IPv6 для ISIS все равно, это чужие для него протоколы. И, собственно, с ISPF пришлось целую новую версию протокола делать. А вот с ISIS все попроще, и миграции, я так думаю, там намного, скажем так, слабее сценарий, нежели dual stack ISPF.
Может, забегая вперед, сказать, что благодаря именно этому ISIS может использоваться не только для IP маршрутизации.
Это в конце давай.
Хорошо.
Да.
Интрижка.
Да, да, да. И тут я подхожу еще к одному серьезному различию. ISIS совсем не боится нового. Как я уже говорил про боевую подругу. Так, это у меня просто памятка была. И раз уж я плотно коснулся CLNS, грех не упомянуть, что в наших сетях атаковать этот протокол довольно-таки трудно. ISIS не так зависим от IP, как зависим от него OSPF. Атак и всякого спуфинга на IP придумано море. Но если ваша безопасность на должном уровне, то на плюс в ISIS это мало похоже, но я, например, способов атаковать CLNS протокол в наших IP-сетях вообще не знаю.
Да не, на самом деле это, мне кажется, из разряда security for obscurity. Ну, как бы, всегда можно найти инструмент, в конце концов, написать его. Ну, мы же можем генерировать, какие нам надо пакеты. Все равно это Ethernet там или, ну, не знаю, как
это. Ну да, об этом можно долго дискутировать, о том, что нужна аутентификация в AGP протокол, потому что все остальное это от UKO, там нужны фаерволы везде, нужно 5-10, но это... У нас сегодня не про безопасность подкаст.
Ну, да. Да.
Да. Вы когда-нибудь слышали миф о том, что ISIS это L2 протокол? Из тех, кто вообще с ним сталкивался.
Ну да, можно сказать так.
Ну, я слышал, что он в этом сам, что
работает,
он использует с, в этом, в фабрик, фабрик
мы,
ПАФ.
Мы потом о нем поговорим.
Это, ну, я вот в, тема, в этом плане.
Да, но некоторые немножко не так понимают. Мы сейчас берем стандартный такой мир IP-маршрутизации без фабрик паса. Дело в том, что по большому счету ASIS, он живет прям на L2. Наверху, как сосед. Ранее я сказал, что он часть сетевого уровня оси, но в наших сетях он выглядит как L2 протокол. Более того, если вы услышали, что ASIS — это L2 протокол, то знаете, они имеют в виду, что он просто не инкапсулируется в IP. А ASIS не нужна адресная информация на интерфейсе, чтобы работать. Транспорт по IP ему не нужен. Кое-какие требования, конечно, приходится соблюдать, но вспомните OSPF и другие IP-протоколы. Пакетики OSPF запаковываются в IP с полем протокол равным 89, а там уже живет служебная информация OSPF, и можно сказать, что OSPF летает поверх IP. Он от него, собственно, зависит напрямую. И тут мы вспоминаем, что ASIS пакуется напрямую в L2, но тут есть большая проблема. Ethernet не фрагментируется. С IP все просто. Задал размер блока, смещение и, собственно, погнал отправлять кусочки одного пакета. А вот во время установки соседства по ASIS проверяется MTU. Как и в OSPF, MTU на разных концах линка должны совпадать. Ну, по крайней мере, в цисковской реализации. Но помимо этого, MTU должен быть не меньше 1492 байт. Для случая с SNAP-хедером, если SNAP нет, то 1497. Иначе LSP, принятый от соседа, возможно, не пролетит до другого соседа.
Вот удивительное дело, у меня коллега встретился с этой проблемой именно, там даже есть команда LSP Small Hello, по-моему, или что-то такое, которое уменьшает размер Hello пакета. Даже после этого соседство не устанавливалось. И буквально на следующий день после этого Алексей опубликовал выпуск про ASIS как раз с этим вопросом.
И что получилось?
Нет.
Так, а как же он, если Small Hello не пролезал? Как у него пролез в итоге обычный?
Потому что, я понял, первый-то он посылает все равно с нужного размера пакетом, чтобы проверить этот путь.
А, это терминология Huawei.
Просто да, да, да.
Я-то знаю эту штуку как No Hello Padding, и сейчас я о ней скажу. Мало того...
У нас Small Hello он использует для того, чтобы минимизировать этот лишний трафик, когда уже потом идет обмен данными.
Ну, тут еще от платформы зависит. IOS точно засылает первый пакет для установки соседства так, а потом уже просто кидает маленькие холошки только для того, чтобы не забивать полосу при лайвах. То есть, ну, 1492 байта для какой-то холошки, это, ну, довольно жирно. При том, что у нас сейчас 100 гигабитные интерфейсы много где бывают, да, это все равно непорядок, и такой... оверхед нам не нужен. Так, про это я сказал. Если в LSP маршрутов будет больше, чем может поместиться в 1492 или в 1497 байт, то тогда будут разные идентификаторы у одного LSP, чтобы его можно было потом пересобрать. То есть, когда мы отсылаем апдейт, мы его можем уже фрагментировать. Но если мы пересылаем апдейт соседа какой-то, да, который нам пришел, то, соответственно, мы просто являемся как бы повторителем. Если у нас вдруг есть какой-то узкий линк на другом конце, то туда просто не пролетит, и нам такой сосед с маленьким МТУ не нужен. Вот. С МТУ есть еще какие-то вопросы, уточнения? Может быть, сумбурно вышло?
Да нет, все,
да понятно. Нет, все понятно.
Да, главная ложка дегтя в том, что ты обязан по всему IGP-домену иметь МТУ не меньше вышеуказанного. От двух уважаемых коллег я слышал, что это одна из основных причин отказаться от ASIS в пользу SPF. И это на самом деле серьезная проблема, потому что даже для LDP-протокола не все операторы следят для того, ну, чтобы у нас МТУ были соответствующего размера, и апдейт в какой-то момент может попросту не пролететь. А тут надо везде иметь не меньше указанного. Теперь давайте поговорим.
Вопрос такой, а какая-то индикация о том, что MTU mismatch или что-то в таком духе нету, не предусмотрено?
Где? В ISIS?
Ну, в ISIS, да.
Конечно, ну, как и в OSPF, если там дебагинг какой-нибудь включить или посмотреть дамп Wireshark, то, собственно, ну, будет примерно понятно, что происходит. Он пишет MTU mismatch или hello, просто не пролезает.
Ну, то есть, фактически, как будто бы и нет связи, да, с соседом?
Ну да, у тебя слишком маленький МТУ, ты умер для меня, я с тобой не хочу вообще общаться.
Ну, просто одно дело, когда у тебя есть, например, сосед, да, но ты не установил с ним отношения, и это может быть, как бы, следствием того, что МТУ. А другое дело, когда его в принципе нет, и, то есть, тут можно свалить на, ну, там, просто тупо физику или еще там на что-нибудь. Как-то вот это не очень, мне кажется, продумано. Ну, я имел в виду, что было бы... Да. Ну, траблшутинг, да, это понятно. Ну, так бы он где-нибудь в какой-нибудь табличке бы появлялся, и чтобы его было хотя бы видно, но мы просто не устанавливаем с ним соседство. Почему-то.
Вредно.
Ну, ладно.
А, ну, на самом деле, я вот себе в памятках тут не писал, но при установке соседства, опять же, слава богу, я вспомнил, при установке соседств у нас в ISIS все попроще. У нас соседство может подняться, а после этого мы будем обмениваться соседом маршрутами. Там всего три состояния, собственно, ничего не работает, пытаемся установить, и соседство up. А после этого у нас только происходит обмен маршрутами. В OSPF, если вы вспомните, там этот state machine, он просто огромный. Там пока они всем не обменяют, еще не согласуют.
Да.
Что у них не произойдет, дружба не состоится. И это еще раз говорит о том, что у нас OSPF это принцесса недотрога. Он просто не позволит абы с кем засоседиться.
Вот. Ну, зато у нас есть, как бы сужается круг проблем, которые надо траблшутить. То есть, если у нас там two-way прошло, но не пошел там exchange, там, ну или я не знаю, я так просто из головы там что-то взял. Вот, то как бы это одно. А другое дело, когда у нас на Unity все останавливается, там, грубо говоря.
Да, я склонен поддержать Максима. Я частенько встречался, что ну, именно по текущему состоянию Finite State OSPF, понятно, в чем же, собственно, проблема заключается. Там, либо, опять же, какой-нибудь MTU mismatch, либо там, что network type на, ну, не point to Point Link включен на соседней стороне. Потому что...
Да, на самом деле...
Но по состоянию OSPF это понять.
Я как-то вот привык бороться с OSPF больше в Enterprise. Не знаю, по какой причине, но когда у тебя есть MPLS, ты как-то думаешь про IGP протокол в последнюю очередь. Конечно, когда он не работает, у тебя ничего не работает, но дело в том, что вот... Ну, я не знаю, там порвался линк, упало у тебя соседство, все замечательно. Оптику сварили, соседство поднялось. Трэблшутинга ISIS почти нет. Редко, когда у меня было такое с ISIS, чтобы какой-нибудь товарищ из моей команды взял что-нибудь, настроил, и на другой стороне настроил это не так же. Ему показалось, что все поднялось, он лег спать, а у меня, собственно, там авария, что-то куда-то не срослось, и надо посмотреть, почему трафик не течет, маршрут не обменивается, и 5-10. Там вот был какой-то трэблшутинг, не всегда получается в продакшене, конечно, подебажить, но элементарно настройки сравнить на интерфейсах это всегда запросто. Но, опять же, повторюсь, не так часто сталкиваешься с трэблшутингом IGP протокола, если это не Enterprise, если особенно у тебя есть MPLS. Там хватает просто горы того, что может не работать.
Ну, да. Вероятнее, что сломается другое.
Да, вероятнее, что у тебя сломается физика, тот же MPLS, там еще что-нибудь будет чудить. Но IGP это такая штука, вот почему никто не помнит эти типы LSA, типы сетей? Потому что ты один раз прочитал перед экзаменом, потом один раз столкнулся в продакшене, и все, и ты забыл. У тебя все работает, все замечательно.
Вот эти поваренные. Тут, видишь, несколько иная проблема. Есть, по крайней мере, в моей работе, допустим, каких-то при интеграционных работах крупных операторов, то есть, когда ставится там новый маршрутизатор или так далее, ну, в общем, как-то сетка строится, то удаленную сторону обычно настраивают не самые компетентные люди, а у тебя доступа к железкам для настроения нет. И а бывает, что ты и трейс даже снять не можешь банально, ну да, флешарковский. Вот, и... И, соответственно, там могут быть просто пространства для того, чтобы ошибиться, оно тоже есть, я бы так сказал.
Да, в таком сценарии, когда у нас там есть какой-нибудь PECE взаимодействие, и CE принадлежит кастомеру, то да, бывают проблемы вот такие, когда надо ему сказать: товарищ, ты забыл там настроить такую-то штуку, мы же договаривались. Да, это бывает, но я никогда не видел, чтобы между PE и CE у нас крутился ISIS, потому что кастомеры ISIS не любят. Потому что это операторский протокол.
Ну, я, в общем-то, про USPF говорил. Ну, ладно, движемся дальше.
Да, с USPF, да, у меня тоже такое было, что вот кто-то тупит, а я должен трубошутить за него. Дальше. Давайте теперь поговорим немножко о прекрасном ISIS, а то я только гадости что-то про него рассказываю. И у него есть моя любимая фича. Называется она Overload Bit. Используют зачастую, чтобы ISIS ждал BGP и не блокхолил трафик, который к нему пришел, а должен, собственно, маршрутизироваться по BGP. Подробно я про эту штуку рассказывал, опять же, в своих выпусках. Во втором и в четвертом я его, собственно, настраивал. При выставлении этого бита LSP-маршрутизатор... При выставлении этого бита в LSP маршрутизатор просит не считать себя транзитным. Но его стоп-сети получают доступ к сети. То есть мы всем говорим: ребят, давайте вы не будете кидать в меня трафик такой транзитный. Я, конечно, могу вам рассказать о том, что у меня там есть стоп-сетки где-то, вот, но выберите какой-нибудь другой путь, кроме меня, я подожду, пока у меня BGP поднимется, и все будет хорошо. Поначалу в SPF такой штуки не было, но потом он тоже научился. И мы можем поставить на роутер LSA максимальную метрику и дать доступ только стаб-сетям. То есть, по сути, механизм передрали, его в SPF когда-то не было. Тоже было довольно важно.
У Overload Bit маленько длиннее история. Просто это говорит о его названии Overload. Раньше он используется для того, чтобы какой-то маршрутизатор, у которого там не хватает памяти, например, уже принять, предупредил, мне больше слать не надо. А сейчас
да, полностью с тобой согласен. Да, то с BGP это, скажем так, вторичное применение, но ты знаешь, все зачастую скучают, когда у тебя нету мотивации что-то понять, там, у маршрутизатора кончилась память, да у нас маршрутизаторы могут там, не знаю, 10 полью себе держать с различными VRF-ами, да, какая там память для ISIS. Но да, ты прав, изначально эта штука именно оттуда пошла.
А можно я вопрос задам? Я не совсем понял, причем здесь сходимость BGP? То есть, если это у нас какой-то... Поясните, короче, пожалуйста. Я не понял, причем здесь BGP.
Ну, собственно, было бы замечательно, если бы я мог нарисовать картиночку, но картиночку я нарисовать не могу.
Схема, да, схема.
Да, она будет в моей голове. У нас маршрутизация в AGP позволяет нам достигать каких-либо лубэков
автономной
системе.
Понял.
Если она срастается быстрее, то мы можем, соответственно, быстро переключить этот next hop, а BGP маршрута на этом проблемном маршрутизаторе еще не будет. Трафик просто выколется за неимением лучшего.
Да, согласен. Да. Спасибо.
Не за что. И еще одна штука, за которую клеймят ISIS, причем незаслуженно. Это метрика. Мало того, что приходится руками включать правильную расширенную метрику, без которой даже MPLS Traffic Engineering не погонять, так еще и для каждого интерфейса ее приходится настраивать. То есть вы имеете 10 гигабит интерфейс или Fast Ethernet интерфейс, а метрика по умолчанию будет равна цифре 10.
Но это точно так же, как в OSPF.
Нет, в OSPF у нас метрика соразмерна, скажем так, пропускной способности. То есть для 10-мегабитового линка у нас будет одна метрика, для 100-мегабитового линка другая, в зависимости цифр, которые мы поставим эталонный.
Да, я про это и говорю, что в смысле по умолчанию там не будет различия, по-моему, на гигабите там и 10 гигабитах уже. То есть он не видит между ними различия.
Зависит,
если не настраивать референс. Если референс, да, не ставить, да-да-да.
Да, от платформы и софта зависит. Но для языка вообще все равно, 10 мегабит линк или 100 гигабит, он будет ставить 10 по умолчанию. Uh-huh. И это очень, конечно, страшно выглядит, особенно для новичков, потому что люди, как известно, любят настраивать все командой network и радоваться тому, что маршрутизация сошлась. Но это не самая большая трагедия. Да, протокол не умеет выставлять кост соразмерно скорости линка, как это делает OSPF. Но зачастую в провайдерской среде линк в 10 гигабит, который ты арендуешь у другого оператора, может быть несколько тоньше, чем эти 10 гигабит. Так что выставлению кост все равно приходится уделять время. Мало того, приходится брать приоритет линка только на основании скорости. И, собственно, это не такая уж классная идея. Если ваш 10-гигабитный интерфейс будет забит под завязку трафиком, то данные быстрее полетят даже через линк в 100 раз тоньше. И тут хотелось бы упомянуть MPLS Traffic Engineering. Когда мы обсуждаем, что лучше, ISIS или OSPF, мы забываем, что это, собственно, не предел совершенства. Да, Dijkstra может посчитать там лучший путь с размерной метрики, но никто не гарантирует качество нашего канала.
Вот. Ну, а композитная метрика — это только EIGRP? Или в ISIS есть что-нибудь подобное? Ну, то есть я имею в виду учет, например, как это, ну, загруженности линка, вот.
Она есть, но ее не используют. По каким причинам, я не знаю, но там есть действительно возможности для того, чтобы ставить какие-либо числа, но вот, например, в цисковской реализации нету такого. Вот, довольствуйся костом. Все.
Ну, в смысле, нет, ставить цифры — это одно, а то, что она, ну, как в EIGRP мы,
если я понял, заводим... Delay, reliability, там...
Да-да-да-да-да.
Параметров. Да. Нету, такой штуки нету. Ну, вряд ли сейчас в какой-то реализации у какого-то вендора мы ее найдем.
Ну, вот, ну, понятно.
Потому что она и есть, но я, правда, не сталкивался. Да, на Cisco Connect 2014 я услышал, что всего 15% MPLS сетей используют Traffic Engineering. Но чтобы его настроить, вам надо иметь целый стек протоколов, и в Enterprise особо не покрутишь такую жесть.
Ну да.
Может, нам помогут новые абстракции и волшебные слова типа SDN, и тогда с помощью COS и подобных механизмов мы будем маршрутизировать трафик. Но пока рулит Dijkstra, и показал он свою эффективность и стабильность годами. Вот. А теперь мы перейдем, собственно, к тому, что уже упоминали. Последнее, что может вообще реабилитировать ISIS, это дата-центры. L2 роутинг, так называемый, собственно, или Trill, или Fabric Pass. Его можно по-разному называть. Я не такой уж прям дата-центр парень, чтобы лекцию вам прочитать по поводу дата-пас, но все мы знаем, что такое Spanning Tree Protocol. И все мы помним, что избыточные линки блокируются и... Собственно, делать группы VLAN, по VLAN-ам, собственно, их разбивать, чтобы у нас линки равномерно забивались, это довольно сложно, и трэблшутить довольно сложно. В мире технологий DC есть множество фич, способных это обойти, начиная с мультишасси бандлов, которые логически делают у нас, собственно, агрегацию линков таким образом, что для STP это выглядит как один линк. И заканчивая вышеупомянутым Fabric Pass. Я поясню, собственно, про это кратенько. Есть такая штука, она называется Trill. Transparent Interconnection of Lost of Links. Помните, что нам не нужен IP-транспорт в ISIS, и мы можем напихать туда что угодно в TLV. Так вот, это тот же самый случай, когда мы можем использовать SPF, Dijkstra, для построения графа. И тут OSPF никак конкурировать не может, потому что он летает по IP. А проверенный временем мы далекие от IP ISIS еще как можно. Вот. Соответственно, понимать прям глубоко ISIS зачастую инженерам дата-центра, ну, клиники дата-центра, скажем так, не приходится, но если, собственно, и читать всякие best practice, то там дело не ограничивается одной командой, приходится все-таки производить какую-никакую настройку и дружить с ISIS поплотнее. Вот. А на этом у меня вроде по противостоянию все. Вот.
Ну, то есть, подводя итог, какой-то... Перед тем, как мы записывали подкаст, Наташа сказала, что если нет разницы, точнее, пока конечный пользователь не видит разницы, не так существенно, какой протокол использовать, как бы, получается. Потому что вся разница, она вот где-то там скрыта за командами, за методами работы, а для конечного пользователя, конечного инженера, фактически одинаково, если не считать каких-то мелочей.
Я нашел вопрос. Нет.
Конечного пользователя или конечного инженера?
Ну, конечного инженера, инженера. Пользователя сети.
Нормальный
люди. Нет, инженер знают, тот, который настраивает. Инженер, который настраивает. Пользователь, который пользуется. Ну, ладно, они могут, конечно, совмещаться, но в нашей ситуации как бы это неправильно.
Инженер.
Для инженера имеет, конечно, значение. Потому что он знает ОСПФ или он знает АСАС. Настраивать по-другому.
Вот есть ли какая-то разница между протоколами, которая все-таки позволит выбрать один из них?
Ну, я вначале говорил, что, собственно, если ты не знаешь ISIS, для тебя выбор очевиден, а не знает его большинство. Если твоя линейка оборудования или софт на ней купленный, там, не умеет ISIS, то у тебя нет выбора никакого. Если ты архитектор...
Это ситуация простая.
Да, если ты архитектор, то я думаю, ты лучше меня знаешь, что тебе надо выбрать, ОСПФ или ISIS. Собственно, много есть байк относительно того, что ISIS в плоских топологиях, он намного быстрее, но сейчас у нас сходимость в ОСПФ до того подогнали, что, ну,
да.
Странно.
То есть вот главный аргумент, который часто применяют, это то, что ISIS просто быстрее сходится.
Когда так
но... Но причину этого я для себя понять не могу, почему. То есть, как бы, ну да, есть у него ISPF, но это не влияет настолько критично, мне кажется.
Да, Partial Road Calculation спасает. Во многом спасает вторая абстракция с L1, L2. Но плоскими сетями, собственно, считают те, которые у нас без какой-либо иерархии, то есть с одним бэкбоном, да, и вот раньше когда-то вот мудрые бородатые дядьки настраивали ISIS, потому что он работал действительно лучше. Даже в той же реализации Cisco и USA он...
Ну вот об этом я читал, что основная причина, по которой сейчас ISIS используется в ISP, это вот инертность. То есть когда первые большие операторы начали вот эту динамическую маршрутизацию внедрять, они спрашивали, что нам включать, ISIS или ISPF? И Cisco сама говорила, типа, ISPF у нас кривой, включайте ISIS.
Я тоже где-то читал про это. Ну, на самом деле, мне ISIS немножко больше нравится, он попроще. Там нету вот этих страшных кучи LSA, там нету никаких стаб-сетей, там нету кучи разных, собственно, network-типов, как в OSPF. Там, конечно, есть свои ограничения. Я тут еще зашел на LinkPIAP сейчас и прочитал вопросы нам перед анонсом написали. И, собственно, товарищ с непонятным ником IDDQD хочет услышать про Shamlink в OSPF. Я не знаю, как это относится к дискуссии по OSPF против ISIS, потому что тема сложная, она редко встречается, и я не знаю альтернативы в ISIS этой штуке, потому что кастомеры не гоняют ISIS. Для тех, кто не знает, я немножко поясню. Когда мы касаемся понятия Shamlink, у нас есть какая-то большая операторская сеть, которая предоставляет услуги, и ее MPLS-облако является супербэкбоном для, собственно, сайтов кастомера. И между этими сайтами может быть бэкдорный линк протянут, независимо от оператора. И трафик, который гоняется внутри одной area, а все вот эти облака кастомера, они будут логически одной area, несмотря на то, что они в разных географических регионах находятся и разделяются облаком провайдера, они, соответственно, будут эти сайты общаться через бэкдорный линк, а не через MPLS облако, потому что через бэкдорный линк они будут иметь взаимодействие внутри area, а оно предпочтительнее в SPF, нежели между area. Так вот, Shamlink позволяет нам сделать такую веревочку, согласно которой у нас стоимость маршрута через облако будет поменьше. Вот. Как тут ISIS прикрутить, я даже не знаю. На самом деле это очень страшная тема, потому что когда мы делаем это Super Backbone, у нас анонсы пихаются в мультипротокол BGP. А взаимодействие OSPF и BGP вот в таких сценариях, это на самом деле очень страшная штука, и там надо чуть ли не RFC читать, чтобы не наступить на грабли. Потому что страшно.
Поддерживаю, потому что можно накосячить с редистрибьюцией там из OSPF в BGP и обратно, особенно если всякие L3 VPN используются и прочая беда. Потому что я сам так косячил.
А? Proof of Studio, какие ситуации?
Ну, например...
А если по умолчанию железо, допустим, не поддерживает, как сказать, сейчас я попытаюсь воспроизвести эту проблему, чтобы стало понятнее. Вот у тебя есть два кастомерских CE, каждая из которых анонсирует Не, ребят, я не смогу воспроизвести. Ну, короче, у меня появлялась такая проблема, что два сайта, связанных между собой MPLS-ным облаком, то есть маршруты второго сайта были видны через первый. И это именно было связано с тем, что железо по умолчанию не поддерживает так называемый DN-бит, не позволяющий производить двойную редистрибьюцию.
Да, даунбит это вообще великая штука.
Да, ну то есть, если он по умолчанию не работал. И я долго, ну как бы...
Что за железо?
А я не скажу.
А, ну, не православное железо. Я таким не пользуюсь.
Не, а как бы, как сказать, она не то чтобы, ну, надо было включить это, в общем, эту фичу, чтобы она заработала в конце концов.
Да, эта штука не очевидная. Мало того, если RFC почитаете, то увидите в BGP OSPF Interaction такую штуку. Когда у нас есть два ISBR на границе, собственно, с этим Super Backbone, у нас есть там правила, которые позволяют не анонсировать маршруты обратно в облако. Вот. Помимо даунбита, о котором только что сказали, там еще вешается хитрый тег. В отличие от даунбита, при прохождении через area, эта штука, собственно, никуда не уходит. Там тег генерируется на основе номера автономной системы, еще плюс там что-то добавляется. Честно говоря, я давно не читал этот RFC, я плохо помню, но с этой проблемой реально сталкивались. То есть у нас пол отдела сидело и не понимало там, даже с дампом трафика, не понимало, почему так у нас анонсируются маршрутами между ISBR-ами, почему они не хотят дружить. Вот. Поэтому вот тебе Марат Пруф. Это очень сложная штука.
В общем, она... есть такое. Короче, если не полагаться на вещи, ну, работающие по умолчанию, то нужно действительно приложить определенное количество головы, чтобы получить правильно работающее MPLS-ное облако поверх OSPF. Ну, в смысле, MPBGP поверх OSPF. И я слышал как бы такую историю про SAS, что именно для построения, именно для транспорта, для MPBGP он подходит лучше, потому что он проще, там таких как бы заморочек нет. Ну,
кастомы редко SAS.
Не, наоборот, SAS проще и подходит для обеспечения, ну, чтобы он был IGP протоколом для MPLS лучше, чем OSPF. Вот такую я слышал историю. Насколько она правдива, не берусь судить.
Это история про вкус и цвет, я думаю. Еще там был у него вопрос у этого товарища. Loop Free Alternate, если я правильно прочитал.
Да.
По-моему, эта штука, ну, вот так вот, если сейчас не гуглить, а сходу сказать, она что-то на вроде Link Protection в MPLS-TE. Это, собственно, защищает нас от ситуации, когда у нас есть резервный путь через соседа, а прямой путь до другого соседа у нас падает, мы можем быстро переключиться. Как это с ISS взаимодействует, я тоже так сходу прикинуть не могу, поэтому если у кого-то есть идеи, то... Прошу.
Тут у нас какой-то вопрос появился про Fast Reroute. Разве есть в ISIS такое? Это Traffic Engineering вообще-то.
Ну да.
В общем, это да, пропускаю.
Ну, есть еще, кстати, в LDP такая штука, но она тоже не особо связана с SPF ISIS.
Он дополнил. Fast Reroute Link Protection. Ну, это все Traffic Engineering. К ISIS это не имеет отношения.
Может, и имеет. Надо погуглить.
Ну, по крайней мере, я не встречал, да.
Мне слишком мало лет, чтобы я такие штуки знал.
Это не оправдание, Алексей.
Я почти полтора часа говорил про SIS. Вот
мое оправдание. Видимо, мы действительно чего-то не знаем, потому что Руслан Казань, видимо, говорит, что имеет отношение. Ну, будем читать.
Да, я погуглю обязательно.
Учите мочать, господа, как говорится.
Пускай его всех фич в ISIS и OSPF трудно знать, и мотивации для этого мало.
Ну, в общем, ISIS в ISP — это best practice просто.
Может и так, но я вот сейчас обслуживаю, и там ISPF, и все. Все хорошо.
Ну, я пытаюсь просто придумать причину.
Best practice — это то, что рекомендуют. Рекомендуют всегда то, что знают, с чем чаще всего сталкиваются. Ну, то есть даже всякие крутые там инженеры.
Не так часто, на самом деле, отправляют ISIS. То есть я вот доки видел только вот в разрезе Nexus'ов, потому что этот трил пришел свежий. А так вообще доки там уровня 2005 года, когда я ISO Cisco не знаю. Поэтому... Даже не знаю,
насколько. Ну, в этом плане лучше копать, если в смысле читать про то, как это работает на железе, это у Juniper. То есть я столкнулся с ISIS, ну, опять же, там на уровне там Cisco это CCNA называется, у этих он называется GNCIA. Вот. И у них там уже как бы на этом уровне, ну, как простейшие вещи про ISIS. То есть, ну, у Cisco действительно мало документов. То есть они его включают. Его убрали из последнего CCIE, по-моему, вообще совсем целиком. Он вот в четвертой версии он был.
Вот, а в ритме перенесли...
А, да, да, правильно, в письменном есть, да. Его убрали из лабы, точно. Вот.
А, CCIE SP он есть. И там.
Да, и перенесли в провайдинг, да.
Да. Я тут погуглил, есть эта фича, называется Loop Free Alternate Fast Reroute LFA FRR. Так что да, действительно.
Ну, она же делает что-то подобное, что вот FRR в NPL STE, да?
Я не готов сказать. Я только название нагуглил.
Марат, мы все проняли про тебя.
Так,
друзья,
ну... Да,
мне кажется, тема наша исчерпалась, или же остались какие-то у нас незакрытые вопросы?
Я все рассказал.
Ну, все поняли.
Я все понял, да.
Я понял, что надо смотреть видео, которое...
Видео, кстати, да, господа слушатели и участники, кто не смотрел видео, обязательно посмотрите. Алексей очень круто рассказывает. Вот прям реально. Я сегодня, ну, как бы пересмотрел часть видео, очень здорово рассказывает. И мало того, что понятно, так еще и как бы не...
Юмор.
Да. То есть очень интересно и, ну, не уныло.
Мама вот, говорит, у меня нет чувства юмора. Вам показалось. А может быть, есть что сказать мне сразу в прямом эфире? Может, у слушателей есть какие-то вопросы, они их могут в чат задать относительно выпуска. Не относительно темы подкаста, относительно выпуска. Там что-то...
Ну, критику. Я думаю, относительно выпусков... Можно писать у нас на сайте, у нас же все, каждый выпуск выложен по отдельности, и к нему можно писать комментарии, можно писать на Ютубе.
Вот, просто... Я могу сделать вид, что я слишком занят, чтобы читать комментарии, но это не так. Я на них отвечаю. Да, тогда пишите свои, собственно, предложения и критику в комментарии, я прочитаю.
Нам в чате накидали ссылок и пояснений по Loop Free Alternate в OSPF и в ISIS. Когда буду прикладывать подкаст, я их добавлю. Ну, мы обещаем разобраться этим, конечно.
Особенно я.
Ну, тогда мы потихоньку заканчиваем. Этот подкаст у нас получился короткий. Свои вопросы, которые наверняка еще будут, можно писать на info@linkmeup.ru в комментарии к видео или к подкасту ВКонтакте. Ну, собственно, на этом все. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо тебе и за видео, и за подкаст. Я почему-то хочу тебя пригласить еще раз. Я думаю, тебе есть что рассказать. Тем более, что одна из тем, которые ты предложил, это архитектура железа Cisco. Тема интересная.
Да, мне самому было бы интересно чуть поглубже копнуть. Но придется вспоминать кость.
Ну, поскольку мы не скоро еще дойдем в видео, может быть, ты в подкасте про это как-нибудь расскажешь.
Может быть, да. может быть. Только заранее скажу, чтобы я подготовил.
Ну хорошо, не за день, ладно. Ну все, спасибо.
Все, спасибо, всем пока.
Да, всем пока. Пока.